Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогая Анна! Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Сегодня предлагаю поговорить о том, как правильно молиться за своих ближних, живых и мертвых, уже почивших, да? С одной стороны, об этом постоянно все говорят, и, конечно же, все молятся друг за друга, но все равно вопросов очень много, и люди путаются. Давайте начнем все-таки с живых. Есть, получается, молитва соборная в церкви, есть молитва домашняя, да? Вот за каких людей можно молиться только дома? И нельзя подавать записочки, получается.
Вот, да, я бы тут вот немножко не так бы поделил. Можно подавать записочки и нельзя. Вот за людей, которых нельзя подавать записочки, но за них можно молиться везде.
Но имеется в виду, в храме, конечно, ты и сам один можешь молиться.
Да.
Но имеется в виду,
когда
что ты
подаешь записочку, ты просишь молиться церковь, и вот тут уже есть свои ограничения определенные. Угу. Как то? Например, человек некрещенный. Или человек... скажем так, ну, мы о живых же говорим, да.
То есть,
пожалуй, только вот такое, да, пожалуй, только единственное ограничение, что если человек не крещенный, его записать как раба Божьего пока нет возможности. Мы можем об нем молиться лично, но подавать записочку не можем. Вот и все. Сам все просто. Крещенный, не крещенный. Есть, конечно, еще моменты верующий, неверующий.
Да.
И там, пожалуй, я вот прошу, кто подает записочку, добавлять, если человек ходит в храм, то просто имя, а если не ходит, написать о вразумлении, чтобы когда священник молился, он понимал, да, что с этим человеком не все как бы хотелось, не все в порядке, ну, как-то он, например, не верит в Бога, да, или не доверяет Богу, или еще что-то, или, может, где-то верит, но в храм не ходит, да, то есть, поэтому о вразумлении, уже это как сигнал для священника, да, то есть, чтобы помолиться, как об этом человеке помолиться. Вот я бы других больших таких, скажем, серьезных ограничений больше бы и не делал.
Отец Александр, часто бывает такое, что нам не нравится, как наш ближний себя ведет. Он не соглашается с какими-то нашими предложениями, не встает на нашу сторону. И мы тогда молимся о вразумлении этого человека.
Да, мы говорим, Господи, вразуми ближнего моего такого-то, ему его вразуми, а мне дай терпение. Вот в этом терпении обрести... Может быть, понимание его позиции, его точки зрения. Может быть, уразумление, как же ему помочь. Да? То есть, может быть, только остается одна молитва, потому что я понимаю, что мною все, возможно, весь арсенал, какие у меня был, я задействовал. И вижу, что ни от какого человека, ни от меня, ни от кого-то другого, более авторитетного, более такого источника, человек не воспринимает. Поэтому, Господи, тут уже только ты можешь. То есть ты можешь найти ту протоку, то место, куда бы человеку можно было бы обратиться, да, чтобы все-таки его, он этого как бы вразумелся. Но опять же, с некоторым всегда оговоркой, Господи, ну не как я, как ты. Может быть, это я заблуждаюсь,
вот,
а не этот
раз,
человек.
Вот как раз, да, об этом мой следующий вопрос был о том, что это же, может быть, нам кажется, что человека надо вразумить, а по-хорошему надо вразумить нас.
Да, поэтому не как я, Господи, как ты. Если действительно в этом случае надо как раз поменять знаки, да, а человек этот, наоборот, более правильно живет и каким-то делом занимается, чем я, так, ну, чтобы и мне понять это, и вот вразумление получить.
А вот тут вот такой, знаете, тоже тонкий момент, когда мы хотим чего-то хорошего для наших близких, да, ну, например, родители хотят, чтобы дочка или сын уже женились, например, да, завели там детей, но у человека свои взгляды или, может быть, какие-то свои причины, может быть, даже они родителей в известность не ставят. И получается, родители... заказывают даже, бывает, о рождении детей, всякие молитвы, о том, чтобы встретить свою половинку,
да.
Да, заказывают в разных монастырях, может быть, даже в других странах. Но человеку, может быть, самому это и не надо. То есть он не то, чтобы у него не получается, а ему искренне не надо. И он даже может быть верующим, воцерковленным,
да,
но
да,
ему
да.
это не надо.
Тот же принцип.
Насколько это уместно?
Да, уместно, но тот же принцип, Господи, не как я, а как ты. Да, то есть я-то вот этого хочу, а как на самом деле надо? Как это будет спасительно. Хорошее в абсолютном смысле этого слова – это только то, что ведет человека к Богу. Вот это хорошее однозначно. Да, Господи, тут мы в любом случае, если мы молимся так, то мы точно вряд ли будем какой-то иметь иной ответ от Бога. Господи, вразуми сего человека и приведи его к себе, да, чтобы его жизнь была к тебе в угоду. тут уж никак не скажет Господь, да, скажет, я не хочу, чтобы она была в угоду. То есть это, в принципе, у Бога такое отсутствует, такое положение. Поэтому вот, а вот в каком статусе он будет тебе служить? И вот как он будет к тебе восходить? Тут уже мне вот так вот видится, а как ты? Да, то есть в данном случае из того, чтобы быть, скажем так, обретение супружества, да, обретение чад. Ну, а как ты, Господи, как ты? Может быть, этот человек, который идет постепенно к, восходит к монашеству и станет уже из этого состояния тебе благоугождать. То есть вот, вот примерно так. Поэтому в разумлении того, чтобы человек шел к Богу, это понятно. Это всегда хорошо. Тут иного мнения быть не может. А вот именно, да, в каком поисковом положении, тут могут быть варианты.
Что касается разного рода зависимостей, мы знаем, что советуют разные акафисты, каноны читать, и чаще всего это сопровождается с определенным количеством дней, например, да, вот, и вот это тоже такой тонкий момент, с одной стороны, конечно же, мы должны молиться, чтобы передать свою жизнь в руки Богу в нашей молитве. Но тут же человек очень хочет, чтобы его близкий, например, избавился от пьянства. И у него все равно волей-неволей срабатывает вот этот вот переключатель, что вот я сейчас 40 дней помолюсь, и его отпустит. А может и не отпустить.
Может не отпустить, да. Да, вот тут, пожалуй, будет правильно не количество дней, а искренность, искренность усилий. У меня был такой случай. Вот мама, ну, вполне могу сказать, вымолила своего ребенка. Уж как, в какие она тяжелые, дочка, в какие тяжелые. У нее там и самоубийство было. И тяжелейшие наркотики присутствовали. Все. И вот она мне рассказывала, как она молилась. Она говорит, я каждое утро встаю, читаю три молитвы, потом на коленочках читаю один, окай, второй. Вот с полнейшей искренностью. Вот просто вот. И она не то, что как бы хвалилась этим, а просто вот именно в таком вот, в диалоге, да, рассказывала как-то. И вот все, потом как-то вот удалось дочери избавиться от этой, значит, ну, то есть выйти замуж, родить ребенка, воспитывать сейчас ребенка, все. Вот уже, ну, лет, наверное, 7-8, вот так вот это, да, вот это, когда она преодолела эту зависимость. А зависимость была страшнейшая, тяжелейшая, каких только наркотиков там не присутствовало. И вот, вот да, поэтому тут, конечно, не количество дней будет определять, да, вот это именно усердие, искренность, это вот доверие Богу. Все тогда возможно. А уже Господь, ну, понятно же, ведь у того человека тоже есть своя воля, да, и есть, ну, скажем так, то, на что Господь будет воздействовать, и поэтому без того человека не обойдется. Если тот человек скажет «я не хочу», весь мир будет упрашивать Господа, и сам Бог будет желать что-то с этим человеком сделать. Есть вот такая вот непреодолимая, сам Господь это сделал, да, то есть вот он ограничил себя, да, то есть нашей свободой. И поэтому вот, вот эти вот три позиции нужны, да, Бог, который это делает всегда, человек, который ходатайствует, да, и тот человек, о котором ходатайствует, его какое-то посильное участие.
Давайте поговорим о тех, кто болеет. Вот, кстати, несколько лет назад я узнала о том, что есть такая молитва, и как раз вас, батюшка, спрашивала об этом, но предлагаю сейчас и в передаче осветить этот вопрос. Для тяжело больных, чаще всего уже стариков, да, есть молитва вроде как о том, чтобы, ну, душа уже покинула тело. Вот что это за молитва, расскажите поподробнее, и насколько уместно ее читать, и когда, и это только к старикам относится или к молодым тоже?
Вот вы знаете, молитва на самом деле непростая. По крайней мере, действительно, другому человеку просить, чтобы Господь уже его, вот скажем так, привел, изъял его душу из тела, да, это надо быть достаточно хорошо верующим человеком, правильно верующим. И тот человек, который уже, ну, скажем так, умирает, да, тоже должен это осознавать и понимать, чтобы это не было такой православной, что ли, прости Господи, эвтаназии.
Но человек же может находиться не в сознании.
Ну, вот надо знать его жизнь, как он жил. Если он жил достойно с точки зрения духовной жизни, не в смысле житейской. Житейская, если человек достойно жил житейской жизнью, он и получил в этой жизни все, да. То есть получил, ну, предположим, пенсию, да, получал какие-то награды, какие-то благодарения, какие-то поощрения. То есть за доброе, правильное житейское, значит, когда там рабочее, семейное положение, он все получал. Вот, поэтому мы, конечно, тут должны размышлять уже о воздаянии духовном, да, о воздаянии небесном. А как там человек будет? В каких он был отношениях с Богом? Знал он Бога, не знал, верующий, неверующий, то есть верующий правильно или как-то по-другому, то есть вот этот момент. И поэтому эта молитва, которую мы читаем, это мы как бы читаем от него, от этого человека. Обращаемся к Богу: «Господи, какая моя дальнейшая участь? Что ты видишь обо мне? Какой у тебя на меня план дальше? Если ты видишь, что мне еще здесь надо, да, то тогда я этого прошу. Если видишь, что я все уже закончил, больше не смея, как говорится, больше толка не будет, тогда прошу смиренно принять меня». Но опять же, как человек жил? Близкий знает об этом. Опять же, близкий верующий. Неверующий человек, вот, скорее всего, вряд ли он на это полноценно и сознательно пойдет и как бы с пониманием пойдет.
Но это скорее только из соображений того, что
вот мой избавиться.
Родственник мучается.
Избавиться. Да, мучается, избавиться. И то все равно она как-то его, наверное, будет, это ему как-то будет немножко неприятно. Я прошу у Бога, да, чтобы человек умер как-то. Ну, неверующему человеку это сложно понять. Верующий это, конечно, очень хорошо понимает и воспринимает. Вот. Неверующему и болящему тяжело. В сознании он без сознания. И к просящему сложно. Как-то раз одна женщина, умирающая, она умерла буквально, скажем, через несколько часов после того, как я пытался ее исповедовать. Я не смог ее причастить, и исповедовать-то, в общем-то, ну, как-то так не получилось по-хорошему. Она вот умирала, это было понятно всем окружающим, да, в принципе, мне за несколько мгновений это примерно стало понятно, да. Но когда я у нее спросил, ну, чего хочешь? Только здоровья. Я говорю, ну, может быть, мы поговорим насчет того, что если за здоровьем уже не получается, еще, может, как-то вот, ну, вот располагаю, да, может быть, все-таки как-то о небесном, о духовном чем-то поговорим. Нет, 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 ни о чем говорить не будем, мне нужно только здоровье. То есть она мне не позволила к ней приступить, приблизиться как-то, хоть как-то вот за что-то зацепиться, да, и потом я с родственниками переговорил, говорю, ну, прости ее, Господи, да, сообщите, как что будет. Она сказала, через несколько часов она умерла. Вот в данном случае что тут скажешь, да? Человек за всю свою жизнь, и даже за время болезни, он не мгновение он заболел, да, он не нашел вот этого правильного, что ли, пути, да, какого-то взгляда, устремления, ну, к вечности. То есть тут, конечно, дело за Богом, но по тем параметрам, которые были видны, вот они были не очень утешительны. Или другой случай у меня был. Женщина, бабушка уже старенькая, 90 с чем-то лет, плохо видит, плохо практически не слышит, Бога не знает. Я спрашиваю: бабушка, чего хочешь? Еще бы годок пожить. Я говорю: так, бабушка, этих годочков-то уже много, да, уже и со слухом, да, так это ласково с ней, да. Мне говорит, я, говорит, там не знаю, что, мне только здесь, я хочу еще жить. Ну, она тоже скоро умерла. Но я так понимаю, что, конечно, тоже вряд ли о чем-то можно надеяться на что-то. Ну, у Бога все возможно. Бог смотрит и зрит на какие-то вещи, которые нам абсолютно порой не видны и незнакомы, и непонятны. Но, тем не менее, вот потому что видно, да, как-то вот только лишь как пример использовать, да, как назидательный пример для других людей. Смотрите, не попадите в эту же ситуацию. Вот, да, человек целую жизнь, век прожил практически, да, а того, что нужно-то, не обрел. Самое-то главное. Поэтому во сколько? В 50 лет человек к этому приходит. В 70, в 30. Тут уже вот так вот. Если человек в 30 лет умирает и осознает это, понимает и, в общем-то, готов и располагает свое сердце к Богу, но это лучше, чем он доживет до 90, и вот так скажет: еще хочу пожить, не хочу туда, и не буду, и ничего мне там не надо, и ничего там не знаю, и вообще никак туда не обращаюсь.
Отец Александр, я вот думаю, каждый человек, да, вот церковленный, верующий, в своей жизни один или даже несколько раз ощущал Божие присутствие рядом, да, угу. Когда что-то происходит, и порой становится очень страшно, ну, угу. От того, насколько это все близко было, вот. А тут, получается, вот как раз вопрос как личного опыта священнического. Читаете вот эту молитву, да, и вот действительно там или в этот же период во время чтения молитвы, или там через несколько часов человек отходит к Господу. И это, наверное, какие-то вот прям невероятные, непостижимые чувства.
Да, да, вот один раз был благостно очень, позвали родственники, бабулечка хорошая такая, благообразная, мы с ней помолились, с ними, да, все вот. И буквально вот вышли на кухню там посидеть, поговорить, чай попить, и дочка заходит, все, говорит, представилась. Господи, как хорошо, слава тебе. То есть вот, вот именно так, как и должно быть, да, то есть в свое время все, значит, было, все таинства были приняты, да, то есть все, жила таким вот образом, да, правильным, да, и, в общем-то, правильно взошла. Там, видите, есть молитва, там две молитвы. Канон молитва о страждущем и о долгостраждущем, да, то есть вот когда долгостражит, да, вот он вот стражит, и вот уже все, ну, все закончилось, все завершилось, вот. А жизнь еще остается, да, как и сердце бывает сильное такое, да, вот оно вот и, а уже где-то и сознание теряется, или вообще уже без сознания человек живет, да, вот как-то вот. Вот тут, конечно, уже, ну, действительно, Господи, как-то определи уже участь, какая здесь. И вот именно важный момент, да, то есть не священник молится как бы от лица этого человека, да, то есть, Господи, где я, где мое дальнейшее место, то есть такой вот правильный момент для понимания.
Еще вопрос о болящих близких. Ближних, звучит мой так. Конечно, мы понимаем, что молитва, пускай самая сильная, пускай даже все близкие примут крещение, например, повенчаются, кто не повенчался, потому что это известный, да, факт, когда ребенок, например, болеет, родители и на генеральную исповедь приходят и крестятся, если не крещенные были, и венчаются. Но это, опять же, не гарант того, что ребенок выздоровеет и все будет хорошо. Вот мой вопрос в том, как принять то, что, несмотря на все старания и несмотря на то, что я же что-то доброе прошу у Бога, да, я же не прошу какой-то эгоистичный, не знаю, материальный благо, эгоистичное материальное благо только для себя. Почему? Почему все равно
Господь я понял, не отвечает, я понял. Да? Не то чтобы даже не отвечает, а вы знаете, вообще насчет ребенка сложно говорить. Сложно говорить и...
Да даже насчет и молодых взрослых тоже сложно говорить.
Да, вот почему я вот по ребенку, да почему сложно, ну как вот принять то, что происходит с ребенком, да, вот. Ладно о взрослом человеке, о старом, там, о больном молимся, да, ну как-то оно... Но все равно человек уже вот свою жизнь или прожил, или проживает, или доживает как-то, да, как вот с ребенком-то быть? Это очень сложно, и тут, ну, скажем так, в этом процессе, ну, если, опять же, человек верующий, если человек воцерковленный, с ним можно об этом говорить. Если этого пока еще недостаточно, или уж это вообще отсутствует, то практически никаких слов. Единственное, когда уже это все произойдет, если так все-таки случится, неотвратимость это. И пройдет какое-то время, а время это очень хороший все-таки лекарь. Он хорошо, так скажем, пройдет, а можно будет очень осторожно, очень аккуратно пытаться говорить о том, что все-таки если ребенок в таком возрасте уходит Богу, и он крещенный, и вот, да, то все-таки мы великую надежду имеем о том, что Бог его принимает и принимает в свою райскую обитель. Вот так вот. Да. Сразу это сказать, опять же, для верующего это будет великое утешение для воцерковленного человека. Для, вот, если это не так, то это, он этого слова может не услышать. И, может быть, этим словом бросаться-то пока и не надо торопиться. Просто жалеть, просто утешать, просто, скажем так, сокрушаться вместе с человеком, да, плакать с ним, если уж на то пошло, да. Но вот пока какие-то слова человек редко воспринимает вот в таком состоянии. Вот, что касается взрослого человека, тут немножко, я считаю, посложнее. Если человек болеет, для этого есть лекарство. Если мы говорим о молитве, то это немножко другой вид исцеления. Исцеление должно... Вот во всех молитвах об исцелении присутствует такой момент. «Исцели меня», примерно я говорю, да, такое главная генеральная такая линия, да. «Исцели меня, Господи, я стану, постараюсь быть лучше. Я постараюсь Тебе благоугождать». То есть исправить свою жизнь. Если я не был церковным, стать церковным. Если я был недостаточно верующим, то укрепиться в вере, идти к этому это делать. Не просто я жил, как-то там в своем течении шел, заболел, сейчас хочу исцелиться и дальше продолжать жить так же. С теми же какими-то грехами, огрехами, какими-то проступками, оступками и так далее. Вот это важный момент. Для взрослого тут важно. Болеешь, есть лекарство, лечись. Если ты не хочешь менять свою жизнь, если ты задумываешься о смене жизни, о изменении, то, конечно, тогда можешь сюда приложить еще и молитву. Ну, а еще, опять же, молитва может быть не столько вот как бы не чисто о здравии как таковом в этом случае, да, а о вразумлении. Господи, вразуми его, чтобы он понял это, и тогда уже и остальные молитвы, все они уже будут на благодатную почву попадать. Вот такой вот момент, да, вот надо вот разуметь, что такая тонкость, да, не просто исцели,
Но самое главное,
и живи дальше, как жил.
Выполнить это. Потому что, конечно, когда человек у черты, любой человек у черты, будет обещать все, что угодно, и он искренне даже будет верить в эти свои обещания, он искренне будет хотеть это все сделать. Но потом, к сожалению...
Тут, видите, правильная постановка. Я буду, сказать, наверное, будет опасно. А я постараюсь, Господи, помоги мне. Вполне, да. Я приложу все возможные усилия. Потом, даже если где-то буду отходить, Господь обязательно найдет способ опять меня вразумить где-то, да? Я на это не должен надеяться. Я должен искренне опять же верить. И стараться, и просить у Бога помощи. Но остальное дело за Богом. Вот на этом этапе.
Отец Александр, давайте перейдем к умершим близким. И еще раз поясните, пожалуйста, чем отличается? Вот у нас есть панихида, у нас есть лития, также заказывают сорокауст. Что вообще это такое, чем оно отличается?
Есть лития, это, скажем так, некоторое краткое молитвенное, значит, поминовение об усопших, да, то есть это, скажем так, краткая часть панихиды. А панихида – это более такая развернутая молитва об усопших. Что касается, да, то есть это очень хорошо и уместно, да, то есть когда люди заказывают панихиду в какие-то определенные даты или, может быть, в какую-то имеют другую периодичность, да, там, может быть, раз в месяц ходят на панихиду, чтобы помолиться о своих усопших. Вот, это очень хорошо и замечательно.
Панихида идет после литургии, да, ведь в воскресенье?
Я бы все-таки сказал, что правильно, панихида идет перед литургией в субботу. В субботу перед литургией, в воскресенье панихиды, в общем-то, ну, как-то не то чьи-то служатся, и они своему воскресному дню не соответствуют. Даже, например, воскресный день на литургии, например, нет поминовения усопших гласного, есть негласное только на проскомидии, и, скажем так, не вслух священник может поминает о живых умерших, да, то есть это есть. Но вот именно иктини об умерших в воскресенье, как правило, не бывает. Она бывает в субботу. Суббота – это как раз такой более правильный день, и он специально для этого и предназначен. Он так и говорится. Суббота о умерших и всех святых. Каждый день недельного круга как бы присвоено определенное какой-то святой, ну, или святые. Понедельник – небесные силы, вторник – Иоанн Предтеча, среда, пятница – крест Господень, четверг – апостолы Николай Чудотворец, суббота – все святые и умершие, воскресенье – ну, воскресенье Христово. А где Божья Матерь, спросим мы? А Божья Матерь каждый день, в каждое дню присутствует. Хотя иногда ее в субботу тоже говорят, что в субботу как бы сугубо, но на самом деле нет. Я Матерь Божия присутствует всегда, во все дни, да? Независимо от дня недели. Вот, поэтому суббота, она более такая сугубая для поминовения усопших. Если мы хотим, скажем так, действительно вот нашему усопшему доставить, скажем, такую вот радость, удовлетворение и духовную пищу туда, к нему, да, в тот чертог, где он находится, то суббота будет преимущественна. Но если нет возможности пойти в субботу, никто нам не мешает пойти в воскресенье, подать записочку на проскомидию, да, и, соответственно, помянуть самому. То есть достать свой
помянничек. Я просто почему уточняю, потому что многие наши слушатели задают вопросы, будучи, например, новоначальными или недостаточно еще воцерковленными, конкретно, когда подавать записочки. Вот конкретно, если в субботу,
в любой
пятницу
день.
Вечером.
В любой день. Что? В любой день. В пятницу вечером, в субботу, на воскресенье. То есть записочку подавать можно всегда. Да, то есть это уже священник знает, когда ее прочитать, где ее прочитать.
А если какая-то дата, то за день, получается, с вечера за эту
дату? Ну, заранее, ну да. Там, в зависимости от того, какой храм. Если храм городской, служит каждый день, то, ну, накануне. Если храм сельский, так, в то же воскресенье подал, потому что если будут служить только в субботу, в следующий раз, так она как раз и поводит в субботу. Вот тут уже, если человек именно вот, прихожанин какого-то храма, он узнает эти все тонкости и уже, скажем так, ну, как, реже ошибается. Да, то есть, ну, еще ведь надо правильно понимать, ведь даты, время – это все для нас, для людей, здесь живущих. Там-то ведь уже вечность, там уже нет дат. Эти даты нужны нам, чтобы нам не потеряться, да, чтобы нам не забыть для нашей памяти. Вот. Там нет дат, и там хорошо и радостно, если приходит туда всегда, постоянно. Поэтому на каком-то этапе хорошо прихожанину не какой-то отдельный день выделять, да, а всегда молиться о усопших. Ведь недаром у нас в утренних молитвах в конце молитв, да, о здравии, о упокоении. Ведь не сказано, да, то есть вот о здравии читай понедельник, вторник, среду, да, а о упокоении в другие дни.
Да, конечно. Там
разделений
конечно.
Никаких нет. Каждый день. Поэтому если у нас есть помянничек о наших усопших, и даже, предположим, утром, ну, за неимением времени, недостаточное времени, да, бывает там человек, работа, дети, там, садики, школы, все остальное, да, и как, ну, в течение дня, вот, скажем, в сутки помянничек о здравии, о покаянии надо прочитать. В какое время, в каком месте, как, это уже второй вопрос. Надо прочитать. Если человек себя постепенно приучит, больше уже ничего не надо будет. Уже какая-то отдельная дата выделяется, она уже будет постольку, поскольку ее можно уже не делать. А помолись, так зачем помолиться? Я помолюсь и так. Я и так молюсь. Мне не надо говорить, напоминать. Я это... Но если какая-то дата, два раза скажу, помяну. Ну, то есть, поэтому вот такое. Это более качественное, более правильное и более, скажем, такое вот для и живых, и умерших такое более качественная молитва получается, да, потому что она осуществляется всегда. Вот, поэтому я бы вот так рекомендовал нашим и новоначальным, и нашим, вот, с кем мы вот молимся на панихиде. Мы, то есть мы стараемся панихиду петь все вместе. Да, вот мы собираемся прихожанами, да, и вот например, есть песнопение, которое, например, прихожанам может быть правильно исполнить сложно, да, но, например, Господи, помилуй. Все вместе, да, поворачиваешься к прихожанам и на панихиде прямо Господи, помилуй. Все вместе, да, то есть раз, смотришь, все запели. То есть он, и вот потом священник начинает поминать, например, паки, мир, да, упокой Господи, да. То есть читает это, а прихожане достают свои помянички, свои читают. Они и тут записочку подали, и еще раз поминают. То есть прекрасно и хорошо. То есть вот такое всем миром, да, такое обращение к Богу, да, то есть о здравии или упокоении. Вот так вот и должно быть.
Отец Александр. То, что касается некрещенных, например, да, умерших родственников или совсем другой веры, вроде все понятно. Ну, а вот нет. Что касается католиков? Потому что мы же знаем, что если, например, католик приходит в православную церковь, его даже не перекрещивают.
Его не перекрещивают, да, если только единственное, что он не принимал таинство конфирмации по католической или у нас таинство миропомазания, то тогда либо это восполняется, либо да, то есть он принимается через покаяние. Да, но об умершем тут вопрос такой, как он относился, ну, по старообрядцам вообще вопросов нет. Если человек правильно относился к, скажем, канонической православной церкви, вопросов вообще никаких. Просто его поминаешь, и все, без ограничений. Если же человек, мы знаем, был противником или еще что-то, да, и говорил, что ваша вера неверная, да, вы неправильно, вот мы правильно, да, ну, тогда сам человек, опять же, лично поминает, потому что этот человек ему дорог, да, он записочку уже писать не может, он уже человек умер. А вразумление еще можно было, пока был жив. Но когда он уже умер, какое вразумление? Кого? Тут уже Господь вразумляет. Вот. И поэтому, если был дорог старообрядец, католик, инославный, иноверец, некрещенный, неверующий, умерший, и если кому-то этот человек был дорог, пусть молится. Пусть молится в своем сердце, пусть молится в любом месте, где он есть. В храме молится, пожалуйста. Кто мешает? Кто запрещает помолиться человеку в храме Богу, Господи, ближнему ему, там, супругу, ребенка, родителя, там, месте работы или еще что-то. Да, близок он мне, дорог он мне, да, то есть, как вот, ну, так случилось. Да. Какие вопросы? Да, пожалуйста. Но записочку подать уже нельзя. То есть, в данном случае... Ну, о католиках вопрос как бы открытый, да, то есть, значит, оставляется, мы сказали, это там вообще никаких ограничений, если человек был, скажем, не отрицал благодати православной церкви, да, о католиках, ну, вот тут надо уже какое-то иметь, какое-то ограничение определенное есть, да, как он умер, да, где, что, если он умер чисто католиком, ну, так пусть... католики ему молятся, да, то есть как в своей общине, в своей католическом собрании пусть возносят об нем молитвы, да.
Ну и как же, православный родственник должен идти в католический костёл?
Нет, а православный родственник будет молиться в своем сердце в храме? Нет, то есть община, в которой жил этот человек, то есть он молится, соответственно, и она будет молиться о нем в своем, значит, ну, католическом присутствии. Вот. А если это был наш близкий человек, да, то есть мы об нем тоже можем молиться, но уже в записке его написать будет, ну, затруднительно, да, потому что все-таки он инославный. Хотя, опять же, вот мы же допускаем браки между, значит, инославными и православными. Да, какое условие ставим? Чтобы дети воспитывались в православной вере. То есть, да, допустимо. Скажем, православная девушка выйти замуж за неправославного, скажем, юношу, исповедующего, скажем, католическую веру, но этот юноша должен, мужчина должен сказать, что я не буду возражать, да, то есть, что дети будут воспитываться не в католической, а именно в православной. Вот все допустимо. Вот, вот такой вот момент, да, то есть венчание. Поэтому и поминовение может быть там, ну, тут уже может быть где-то на, какое-то соборное разумение, да, как этот человек жил, как мы это, может быть, даже человек, если хочется его все-таки поминать и писать записочки, может даже выйти на правящего архиерея, объяснить, рассказать, и правящий архиерей уже скажет, да, то есть, если этот человек как-то для церкви, ну, какое-то было проявление в церковном вот в этом, да, вот, пространстве, там, помогал, как-то, может быть, где-то вот с людьми, служением, может быть, материально где-то помогал, еще что-то, ну, разные ситуации, а? То есть, соответственно, перед владыкой это прошение спрашивается, да, то есть, владыка святый, то есть, прошу в церковном собрании, значит, моего прихода, где я, значит, являюсь прихожанином, да, поминать такого-такого-то, потому что он то-то, то-то, то-то. Да, то есть он католик, но вот у него такие-то были перед этим приходом, перед, это, перед храмом, перед церковью были такие-то заслуги, предположим. Еще что-то. Я думаю, тут уже на разумение правящего архиерея, вот уже на его рассуждение, и, ну, какое-то вот, если нам уж что бы то ни стало, хочется писать его в записке. Да, то есть можно вот таким путем пойти. Вот, но канонически, да, то есть это поминовение вот в своем сердце.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра, села Косулина. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи.